Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
Мы с вами дотянули, дожили до 2017 года. Это событие, вернее, не это событие, а год этот, 2017-й, ознаменован столетием февральской революции 1917 года. И это, конечно, такая памятная дата, особенно те, кто там, предположим, рос в советское время. И вообще вот сейчас был бы Советский Союз, я думаю, я представляю, какие бы торжества вообще, да, происходили бы в этом году.
Это очень... Тут недавно фильм вышел «Обратная сторона Луны. Часть 2», сериал. По Первому каналу, по-моему, показывали. Там как раз смоделировали ситуацию, что перестройка не случилась, и 2015 год, да, расцвет Советского Союза.
Мы решили сегодня поговорить об этом подробно, и с этой целью пригласили к нам в гости Василия Ивановича Цветкова, доктора исторических наук, профессора МПГУ, и Никиту Аникина, главного редактора журнала «Живая история». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте. Добрый день.
А давайте вот так пофантазируем, как вы думаете, мы же все как бы, да, дети Советского Союза, как вы думаете, как бы мы вот сейчас праздновали, будь сейчас Советский Союз, ну, вообще, как бы это все происходило?
Ну, я думаю, как минимум был бы построен какой-нибудь очень большой мемориальный комплекс, наверное, в Ленинграде, потому что по аналогии столетие Ленина. Когда было столетие Ленина в 1970-м, это вот огромный мемориал в Ульяновске, для которого там стерли вообще практически всю центральную часть города, оставили только один вот этот вот домик Ленина, и вокруг него...
Ужасная история.
Да.
Накрытый стеклянным колпаком,
да,
гигантским.
Да. Вот этот гигантский домик. Огромный комплекс. С эстетической точки зрения там, конечно, вопрос спорный, но с точки зрения исторической, в общем, получилось так, что весь Ульяновск существовал исключительно только ради вот рождения одного человека.
Что, конечно, не соответствовало. Да, простите, что вмешиваюсь. Я вспоминаю, что в Шушенском всего лишь вместе с ссылки Владимира Ильича построили аэропорт размером с Домодедово, наверное. Для того лишь только, чтобы туристы летали туда смотреть вместо ссылки Владимира Ильича.
Может быть, это как раз хороший пример, потому что Шушенское стало развиваться и получило некую инфраструктуру, а так бы, может, никто и не вспомнил. Там, кстати, в Шушенском, если я не ошибаюсь, потом уже сделали краеведческий музей просто вот на основе музея Ленина. Вот. Так что здесь, скорее всего, был бы подобный тоже эпатаж, триумф, там, я не знаю, как его назвать, ну, торжество великое. Естественно, скорее всего, был бы построен огромный мемориал, для чего, собственно говоря, и было оставлено место на Манежной площади, потому что на Манежной площади, вот сейчас вот в Москве известно не вот эти вот строения, да, различные торговые, а изначально там еще 50-летие октября планировался огромный монумент. И вот эта площадь Манежная, большое пространство, на котором митинги потом проходили, собственно, изначально должен был быть там огромный памятник. Наверное, бы он появился уже.
Ну, а если серьезно, самое начало 1917 года. Что это было за время? Чем оно характеризовалось?
Ну, вообще, конечно, положение в стране было достаточно сложным. Не стоит, наверное, преувеличивать степень кризиса, потому что, конечно, следуя вот такой советской традиции, принято считать, что революция без революционных предпосылок, без революционной ситуации невозможна. И в данном случае кризис должен быть очень глубоким, тяжелым. То есть это и вот эти признаки ленинские, опять же, помянутые уже. Верхи там не могут, низы не хотят, обострение выше обычного, нужды и бедствий народных масс там и так далее. Но тут все-таки нельзя сказать, что не было никаких иных альтернатив вот этому пути, потому что революционный путь, он сам по себе явился действительно одной из альтернатив, а другая альтернатива совершенно определенная была та, что в 17 году мы видим и перспективы окончания войны, победоносные для Антанты, и не только на Западном, но и на Восточном фронте тоже, хотя распространилось такое убеждение, что вроде бы фронт встал, и никаких перспектив не было, но реально весной 17 года планировалось уже генеральное наступление на Германию с обеих сторон, и с Западного, и с Восточного фронтов, то есть это удар такой вот по аналогии со Второй мировой войной, если проводить, то, в общем-то, Германия бы его не выдержала. Это однозначно совершенно. А немцы и сами это признавали.
То есть не случилось именно потому, что в России произошли те события, которые произошли?
Отчасти да, но тут, конечно, вот, наверное, все-таки нужно разделить армию, состояние армии, потому что Керенский и Временное правительство, когда он пришло к власти, все-таки заявило оборонческую позицию, то есть то, что войну продолжают. Но в то состояние, в которое армия была приведена в результате революционных действий, предполагало то, что она уже не сможет нанести вот этот вот мощный контрудар, который от нее ждали союзники. В лучшем случае это будет оборона там какая-то частичная. Вот. А другая перспектива была, на мой взгляд, тоже ее нужно обозначить. Принято считать очень долго, и до сих пор, наверное, это мнение есть, что Россия в случае победоносного окончания войны, там бы укрепилось самодержавие, там бы укрепился такой вот чуть ли не какой-то диктаторский там строй, ничего подобного. По свидетельствам многих, ну, в частности, например, одно из свидетельств, это министр юстиции Добровольский, один из последних как раз, вот последний министр царского правительства, он заявлял, что государь как раз не исключал и предполагал даже вот вероятную очень большую возможность введения в России еще более расширенных представительных свобод. То есть, конечно, это не парламентская монархия, ни в коем случае, но, допустим, вот то, чего Дума, собственно, и добивалась, один из лозунгов прогрессивного блока, это возможность ответственности правительства перед парламентом, вот этот лозунг, вероятно, был бы осуществлен, но после уже окончания войны. Плюс к тому, и тоже об этом многие говорили, наделение крестьян, последовало бы дальнейшее бы наделение крестьян землей, то есть продолжение Столыпинской реформы, был разработан проект, согласно которому вот все георгиевские кавалеры, кто вот там имел кресты и медали даже, могли претендовать на земельный надел после окончания войны. То есть вот это был тоже определенный такой стимул дальнейший вот для того, чтобы как бы регулировать аграрные вопросы. То есть все, в общем-то, упиралось вот в этот военный момент. И, конечно, мы должны всегда оценивать революцию именно через призму войны. И прав был, конечно, и Ленин в этом случае, когда говорил, что война стала всеобщим регулятором, всеобщим ускорителем революционных процессов. А когда мы говорим, что революция сама по себе, война сама по себе, это вот все-таки неправомерно.
Еще вопрос. Мы люди далекие довольно от исторической науки, как-то у нас принято считать, что февральская революция... Кстати, можно договориться о терминах. Часто можно услышать, что февральская революция, октябрьский переворот, или то и другое революция. Некоторые вообще наоборот считают, что октябрьская революция, февральский переворот.
Или вообще называют все это большой русской революцией.
Да, включая туда и пятый год тоже. А как все-таки сейчас, с точки зрения историков, вернее, или это все тоже на усмотрение каждого конкретного?
Ну, вы знаете, терминология-то ведь откуда пошла, собственно, вот это разделение, три русские революции? Это, опять же, марксистский тезис, такой достаточно четкий, что прежде чем происходит социалистическая революция, должна произойти буржуазно-демократическая. То есть без нее как бы вроде бы и не получится построение социализма. Хотя потом в 20 веке стали уже говорить, что можно там даже капитализм миновать, как в Монголии, например, там сразу социализм строить, минуя капитализм. Но это, в общем, на тот момент не особенно рассматривалось, а как бы должно было быть вот некое соотношение двух таких сил. Почему так разделялось? Потому что буржуазно-демократическая революция, по мысли социал-демократов, по мысли марксистов, она должна была осуществить целый комплекс таких демократических преобразований, на основе которых, опираясь на которые, потом уже произойдет социалистическая революция, следующий этап. Но вот между этими этапами вопрос, сколько будет времени, сколько это произойдет, вообще готова ли страна не только там к социалистической, но даже к буржуазно-демократической революции. Вот тут уже сами марксисты даже спорили иногда между собой, были разногласия. Вот. А потом уже, поскольку все это произошло и устоялось, и прошла гражданская война, выработалась необходимость в какой-то систематизации вот этих вот определений. Ну, вот их и обозначили. То есть февральская, первая русская революция, как некая генеральная репетиция октября. Ленин об этом говорил уже в 20-м году.
Первая, это имеется в виду
1905 год. Год, да? Хотя на тот момент, в общем, общем-то, не все, далеко не все ее назвали революцией. Бунт, беспорядки, там, революция считалась, допустим, не декабрьское вооруженное восстание, а 17 октября манифест. Вот это действительно серьезные перемены он принес в нашу жизнь. Следующий этап — февральская буржуазно-демократическая революция, вторая по счету, и третья — октябрьская, великая октябрьская социалистическая революция, которая была в октябре, соответственно, это уже фундамент для построения социализма. А вот если брать первую терминологию, привычную, то здесь были действительно, вот вы правы, когда обозначили февраль все-таки переворотом, и если юридически смотреть, вот чисто юридически, без социальных, без психологических последствий, то что есть переворот? Переворот предполагает все-таки наличие некой юридической преемственности с предыдущим строем. И здесь она была, потому что многие юристы в 17-м году, не большевики, конечно, говорили о том, что, собственно, что поменялось? Поменялось только вот первый том свода законов Российской империи.
Вот, то есть, кстати,
поменялся,
да,
строй. Но ничего не мешает этот строй восстановить, а все остальное это осталось. Гражданское право осталось, собственность осталась. То есть вот эта вот преемственность есть.
Вот, собственно, в этом и заключался мой вопрос, который, да, я так чуть-чуть отложил. Получается, что мы плохо знаем вообще нашу историю с февраля по октябрь. Ну, наверное, во многом благодаря той советской традиции, которая отсчитывала все вообще свою новую эру от октября.
Ну, конечно.
Я вспоминаю, у меня лежит книжка Бориса Рыбакова «История СССР с 18-го, с древнейших времен до конца 18 века.
Я хотел бы вот сейчас к Никите Аникину обратиться, к главному редактору журнала «Живая история». Никита, а вообще какие настроения царили в обществе? Можно ли говорить о том, что общество было едино? Какие настроения царили среди рабочих, среди крестьян, среди... Кстати, между прочим, среди церковных деятелей? И вот еще, кстати, я о чем хотел спросить. А почему, или вернее, не почему, а каким образом церковь вообще реагировала на все эти события? Была ли она достаточно активна для того, чтобы противостоять тому, что в итоге случилось?
Спасибо за вопрос. Собственно, к тому, что сказал Василий Жанович, довольно сложно что-то добавить, но единственное, что хотелось бы сказать по поводу вашего вопроса, это как раз о психологии масс. Наверное, тоже достаточно важно. Не только масс в смысле простонародья, а масс в целом, как общество.
Да.
И вот здесь нужно сказать, что да, безусловно, все, что сказал Василий Жанович, сегодня мы понимаем, что это была там реально существовала эволюционная альтернатива, что все можно было бы сделать по-другому, но психология массы, здесь она, наверное, не меняется. Если мы возьмем историю Великой Французской революции, мы увидим поразительно схожие примеры и в целом вообще историю человечества. Вот психология массы, она заключается в том, что вот мы хотим сегодня, здесь и сейчас. И здесь, когда мы смотрим на события февраля, наверное, даже несколько раньше, там, с середины 16-го года, а может быть, и еще раньше, то постепенно накапливается во всех слоях общества исключительно негативное отношение негативное отношение к действующему монарху, в целом к царской семье, не говоря уже о правительстве. И вот эта десакрализация и, скажем так, падение авторитета власти, оно достигает в определенный момент своего пика. И когда все это выплескивается, вот мы все надоело, хотим сейчас полностью все изменить, и поведение, вот про настроение, да, здесь... Мартовские дни в воспоминаниях многих современников тех событий, относящихся к разным социальным слоям, воспринимаются как удивительно светлое время. Светлые праздничные дни. Наконец-то люди высыпали на улицы, чтобы посмотреть, как вот это происходит. Действительно такая эмансипация, единение общества. И в данном случае, вот мы сейчас в Музее современной истории России готовим большую выставку, и... Когда смотришь материалы и цитаты, воспоминания людей, и газеты, это все, конечно, похоже на массовую истерию. Потому что вот дальше все будет... Вот сейчас настала светлая эпоха.
Там вообще очень парадоксальные... Чаяния людей в какой-то мере оправдались, возложенные на временное правительство в самом начале.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Иванович Цветков, доктор исторических наук, профессор МГПУ, и Никита Аникин, главный редактор журнала «Живая история», наши сегодняшние гости. И мы говорим о событиях 1917 года. И, возможно, мы где-то, может быть, в процессе нашего разговора сможем уловить какие-то общие нотки с годом 2017. Возможно, мы увидим какие-то параллели. А вот это вот предощущение... Фактически такое глубинное, мистическое, какой-то надвигающейся беды и катастрофы. Это что такое вот царило в обществе? Что это? Вот вы говорите про мартовские дни, что вот, вот это всеобщее какое-то такое. А я как раз наоборот спрашиваю вот про то, о чем многие писали, и в воспоминаниях, и в художественной литературе мы можем найти это. Вот глобальное ощущение надвигающейся беды, вот какой-то такой мрачняк просто.
Ну вот если смотреть, например, дневники такой известной писательницы Зинаиды Гиппиус, то действительно 15-16 год, когда смотришь, это постоянное ощущение надвигающейся катастрофы. И вот к январю-февралю это достигает какого-то вот такого же мрачнейшего сгустка этих негативных эмоций. А затем, по тем же самым дневникам, вот мартовские дни, взрыв, вот катарсис, произошло освобождение. Вот теперь все, теперь будет счастье. И если вот эти февральские беспорядки, толпы солдат, и было такое действительно испуганное ожидание какой-то катастрофы, то когда это все-таки не вылилось в совсем уже массовое кровопролитие, эксцессы были, безусловно, о них можно долго говорить, но в целом вот как-то пришло временное правительство, все это в какое-то временное русло, опять же, мирное вылилось, и дальше вот ощущение... Март-апрель, я думаю, Василий Жанович со мной согласится или поправит меня, но март-апрель действительно это вот волна признания Временного правительства, и вот в церковных кругах, в высшей церковной иерархии массово поддерживают и говорят, что вот действительно, ну, чуть ли не свержение тирана произошло, который притеснял церковь, имеется в виду, естественно, бывший император и в целом правительство, и синод, и, в общем, все накопившиеся обиды и противоречия.
А как же сейчас у нас говорят, я тут не призываю обсуждать святость Николая II, я скорее о том, что у нас в церковных кругах или таких церковно-патриотических кругах принято смотреть на императора не просто как на святого, но и на всю его государственную деятельность, как очень отвечающую интересам церкви и христианского общества российского того времени.
Ну, вы знаете, вот как бы развивая ту мысль, которую уже предыдущий как раз вот Никита Владимирович высказал, я хочу, наверное, просто отметить, что вот эти ощущения надвигающейся катастрофы, они, ну, были, наверное, все-таки не везде и не всюду. Ну, допустим, вот если мы посмотрим мыслящую интеллигенцию, скажем так, вот как раз дневник Гиппиуса, на который вы ссылались, это очень хороший пример того, как действительно вот эта часть общества ощущала надвигающийся 17-й год. Там еще ведь что даже вот было характерно для них? Не просто вот какое-то ощущение мрачности, но ощущение некоего безысходного политического тупика, из которого выхода-то нет. Потому что выходы какие были вот в 15-й, там, 16-й год? 14-й мы вообще не берем. Там очень сильный патриотический подъем. Дума самораспустилась, можно сказать так, конечно, это условно, но она постановила, что не будут созывать сессии, и целый год почти сессии не было. Государственная Дума возобновила работу только год после начала войны. Вот. И прогрессивный блок, он появился отнюдь не в первый месяц, он появился там вот уже к концу 15-го года. Причем он был достаточно официальный, даже вот эти портфели министерские, они в газете публиковались. И это не то, что они где-то в масонской ложе тайно собрались, портфели распилили. Да это в «Утро России» все было напечатано, ради бога. Читайте, кто там хочет каким министром быть. Вот. Потом пошла чехарда вот эта министерская. Она, конечно, не добавила... Не то, чтобы она не добавила авторитета власти, она показала, что, как говорится, новое не лучше старого. То есть, все время вот ощущения такие, что меняют министра, а лучше не становится. И вот этот прием, который обычный, в принципе...
Вот вам и аналогии, кстати.
Стабильных. Ну, обычный в стабильных системах, когда действительно вот в чем-то ошибки предыдущего правления, кто-то там, допустим, ну, грубо говоря, проворовался, да, ну, вот мы если берем там параллель, там, Сухомлинов, например, хотя тоже не доказано там, что он был виноват, ну, повесили на него всех собак, якобы из-за него там чуть ли не вообще армия поражение потерпела в 15-м году. Вот, его сменили, а все равно вот нету вот этого ощущения какого-то мощного, ожидаемого подъема. И вот как раз, когда вот Никита об этом сказал, очень хорошо вот отметив, что наступает этот катарсис, да, когда после мартовско-апрельских событий все начинают верить в светлое будущее, появляется вот эта вера в светлое будущее, то это связывается именно с тем, что вот вроде бы теперь без, кстати, вот каких-то, может быть, еще дальнейших революционных потрясений, то есть вот уже достаточно того, что произошло в феврале. В чем отличие от Ленина? Ленин-то сказал, когда переехал из-за границы, он сказал, что нет, ребята, еще все впереди. У нас революция только начинается, у нас только первый этап. А вот в этой, скажем так, массе интеллигенции, такой вот мыслящей общественности, там уже считалось, что да, вот это вот уже предел мечтаний. И следующий там, даже если будет монархия, потому что учительное собрание наш поставил вопрос о власти открытой, то монарх будет обязательно просвещенный, монарх будет обязательно либеральный. Вот будет Михаил Александрович. Михаил Александрович Романов очень многим казался действительно человеком, который будет сотрудничать и с общественностью, и с Думой. И, конечно, не было даже речи о том, чтобы отказаться от православия, там, закрывать храмы, ликвидировать собственность, понятие частной собственности. Почему мы как раз вот и говорим о том, что это был переворот в юридическом контексте, а революция происходит уже как вот эффект снежного кома, эффект падающего вот этой лавины, которая нарастает, 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 и то, от чего, собственно, хотели отказаться, от чего хотели уйти, убежать, там, я не знаю, в феврале-марте, те же самые заговорщики, как Гучков писал в своих воспоминаниях, мы почему хотели переворот сделать? Потому что в противном случае, если бы не было переворота, была бы вот эта анархия, был бы там революционный вот этот хаос. Так он и приходит. Как говорится, от чего хотели уйти, к тому в общем-то, к тому и приходит.
Я хотел вот бы спросить у вас, а вот что касается экономики, какая была экономическая ситуация на тот момент в стране?
Экономическая ситуация действительно была нелегкой, но почему? Проблема, в общем-то, заключалась в том, что экономика не успела перестроиться под военный лад.
После войны, да.
Да, потому что это тоже объяснимо. Это здесь не было каких-то там злых козней Сухомлинова, как иногда писали, или там кого бы то ни было еще. Просто была установка на то, что война закончится быстро. Поэтому нет нужды перестраивать экономику так, что она должна обеспечивать армию на протяжении там длительного периода. Когда считали вот эта знаменитая история со снарядами, да, считали, составляли расчет количества снарядов на одно артиллерийское орудие, то исходили из норм расхода русско-японской войны.
Она была все-таки сильно давно.
Ну, тем не менее, времени. Увеличивали их в два раза. Увеличивали нормы.
Увеличивали.
В два раза увеличивали. И считали, что уж этого точно будет достаточно. А на самом деле оказалось, что этого норматива хватило там до начала 15-го.
Такая военная экономика на коленке получается.
Да, но опять же я не могу сказать, что это было какое-то зломыслие. И все наши союзники, и немцы аналогично, они тоже считали, что все кончится очень быстро. Потому что немецкая доктрина, знаменитый Блицкриг, план Шлиффена, исходила из того, что очень быстро удастся прорваться к Парижу. И все, и конец сначала на Западном фронте, а потом все силы на Восточный. Вот они даже немцы-то не Москву не хотели занимать. Они считали, что вот они там займут какую-то часть территории, чтобы не повторять ожог Наполеона, грубо говоря. И уже царь запросит мира. Все, и мы России навяжем свою
волю. Москву
до
Петербурга никто не собирался доходить.
Ну, может быть, там блокировать его как-то так, чтобы понял Николай II, что все, делать ему нечего. Вместо этого мы видим, что война затягивается. Германия погружается, по сути, в ситуацию, когда ей уже воевать совершенно бесперспективно. Ну и Антанта тоже. Ну вот в экономике еще вот какая проблема была, вот серьезная проблема. Снарядный голод, патронный голод, винтовочный, пулеметный преодолели. Слава богу, преодолели уже к середине 16-го, а в 17-м году был избыток снарядов. И это тоже, кстати, интересный факт, потому что, собственно, на чем держалась наша армия и белая, и, там, и красная в гражданскую войну? Вот на тех арсеналах, которые были заготовлены до этого. Уж во всяком случае, красная армия это точно совершенно. Белым там еще англичане помогали, но и все равно очень много было оружия, которое было произведено вот для победы над немцами. Вот. Но с другой стороны, вот в чем проблема другая? Инфляция, рост цен, падение реальной зарплаты. То есть, фактически, на те деньги, которые можно было там купить один товар в 2014 году, в 16-м году уже этого не купишь, особенно в крупных городах это ощущается. Особенно
в Петрограде. Еще аналогии.
Конечно, есть такой момент. Причем до сих пор вот идут споры, точно, в общем-то, неизвестно. Хотя, чего там уж, как говорится, искать-то черную кошку в темной комнате. Кто виноват вот в том, были или не были, в конце концов, вот эти самые продовольственные трудности в Петрограде. Ну, факт, например, такой, что вот когда была масляная неделя, вот интересный факт, потому что ведь революция, вот этот переворот там, это февральский, они произошли во время поста, Великий пост шел. Пасху, кстати, когда отмечали в 17-м году, то вот красный цвет пасхальный, многие ассоциировали с революционным цветом, конечно, кощунственно, но тем не менее. И вот на масляную неделю в Питере нет муки блинной. Ну, казалось бы, мелочь.
Катастрофа.
А для народа, в общем-то, это что-то такое нет, значит.
Ну, а как блин мелочь? Мука-то это не только блины, мука, это еще и хлеб.
Нет, ну, лишь масличная неделя.
Ржаной хлеб, например, был. А вот и блины, из которых, с печь там, хорошая пшеничная мука, вот ее не хватало. Вот и проблема вроде бы. И другая проблема еще – это существенное сокращение рабочей силы, квалифицированной рабочей силы на заводах, в деревне очень сильно тоже об этом.
То есть экономических проблем было с лихвой.
Да, причем это вот именно те проблемы, которые, наверное, можно было бы просчитать, но только в том случае, если бы действительно, как я уже сказал, рассчитывали бы на длительную войну. Угу. На короткую войну, в общем.
Давайте продолжим разговор через минуту. Очень интересно, потому что, мне кажется, мы очень мало знаем об этом промежутке в несколько месяцев между февралем и октябрем. Угу. Я повторюсь, что как-то у нас вот в нас в голове наследие советской историографии, которое отсчитывает все-таки все с октября. Тут вот мы узнаем много нового о том, что же было все-таки во время, извините, опять же, за тавтологию временного правительства. У нас в гостях сегодня главный редактор журнала «Живая история» Никита Аникин и доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Я Алексей Пичугин.
И я Владимир Емельянов. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».